Глава 37. Джейк проснулся в темноте с ощущением легкого похмелья и головной болью, вызванной отчасти усталостью и корсом, отчасти далеким, но въедливым звоном, доносящимся от входной двери, как если бы кнопка звонка была намертво вдавлена в стену чьим-то крепким большим пальцем. Подойдя в ночной рубашке к двери, Джейк распахнул ее и попытался сфокусировать взгляд на двух фигурах, стоявших на крыльце. Оззи и Несбит сработало, наконец, в мозгу.
«Чем могу служить?»
— он распахнул дверь шире, приглашая их войти.
«Они собираются убить тебя сегодня», — сказал Оззи.
Джейк сел на диван, принялся тереть виски.
«Может, им это и удастся».
«Джейк, я говорю серьезно. Они запланировали твое убийство».
«Кто?»
«Клан».
«Микки Маус?»
«Да, позвонил вчера, сказал, что-то готовится. Позвонил полчаса назад, сказал, что счастливчиком назначили тебя. Сегодня большой день. Сегодня они будут развлекаться. Утром в Ллойдсвилле состоятся похороны Стампа Сиссона, а потом начнется. Око за око, зуб за зуб».
«А почему меня? Почему бы им не прикончить Бакли или Нуза или еще кого-нибудь, кто больше заслуживает?»
«Боюсь, у нас мало времени, чтобы рассуждать сейчас на эту тему».
«И какой способ они изобрели на этот раз?»
«Он не сказал».
«А он знает?»
«Деталей было мало. Он просто сообщил нам, что они попытаются сделать это сегодня, в течение дня».
«И что же остается мне? Сдаваться?»
«Во сколько ты уходишь в офис?»
«А сколько сейчас?»
«Почти 5.
Мне нужно принять душ и одеться.
Мы подождем».
В 17:30 утра все трое вошли в офис Джейка и закрыли входную дверь на замок. В 8 под балконом выстроился взвод солдат. Они ждали. В окне второго этажа здания суда виднелись две головы — Гарри Рекса и Эллен. Солдаты окружили плотным кольцом Джейка и находившихся по его бокам Оззи и Несбита. Вся группа направилась через Вашингтон-стрит к суду. Рыскающие повсюду, как гиены, репортеры явно что-то почуяли и устремились следом. В 2 кварталах к северо-востоку от центра, у подножия самого высокого в Клентоне холма, у давно заброшенной колеи железной дороги, находилась старая мельница. Мимо нее проходила изрытая оспинами рытвин улица, которая после пересечения с Седер-стрит становилась более широкой и более приличной, и, устремляясь далее вниз и соединяясь с Куинси-стрит, превращалась в восточную границу центральной площади города. Наблюдатель, занявший свою позицию на чердаке заброшенной мельницы, имел возможность четко, хотя и в некотором удалении, видеть тыльную часть здания суда. Скорчившись в темноте, человек смотрел в оптический прицел через небольшое слуховое оконце, уверенный в том, что сам он остается для всего мира невидимым. Поддерживать эту уверенность помогали виски и трубочка прицела. В течение получаса, с 19:30 до 8, он успел приложиться к тому и к другому уже неоднократно. В 8 его глаз заметил возле дома этого защитника ниггеров какую-то суету. В кабине пикапа, спрятанного под навесом полуразрушенного склада, находившегося вплотную к мельнице, его ждал приятель. Двигатель был включен, мужчина за рулем одну за другой курил Lucky Strike в ожидании хлопков выстрелов охотничьего ружья. Когда темная масса людей, двигавшихся от офиса адвоката, ступила на проезжую часть Вашингтон-стрит, снайпер забеспокоился. Он едва видел качающуюся голову своей жертвы в окружавшем ее зеленом море солдат, на пятки которым наступала толпа репортеров.
«Ну давай же», — подсказывала и торопила его виски. «Расшевели-ка их».
Стараясь как можно тщательнее совместить перекрестие прицела с мишенью, человек нажал на спуск в тот самый момент, когда цель уже была готова перешагнуть порог задней двери здания суда. Винтовочный выстрел прозвучал не громко, но четко. Половина окружавших Джейка солдат бросилась на землю, оставшиеся на ногах с силой толкнули его под навес над задней дверью. Один из охранников закричал от боли. Репортеры и телевизионщики распластались по земле, но камеры свои продолжали держать так, чтобы они фиксировали происходящее. Раненый схватился за шею, громко застонал. Последовал еще один выстрел, за ним третий.
«Его ранили!»
Несколько гвардейцев по-пластунски ползли к своему упавшему товарищу. Джейк в это мгновение успел скрыться от пуль за стенами суда. В изнеможении он опустился на пол, закрыл лицо руками. Оззи стоял рядом и смотрел на то, что происходит во дворе.
«Его ранили в горло!» — раздался чей-то голос.
Раненого подняли и понесли к джипу.
«Кто пострадал?» — спросил Джейк, не отнимая от лица ладоней.
«Один из гвардейцев», — ответил Оззи. «С тобой все в порядке?»
«Надеюсь».
Ощупав голову руками, Джейк принялся осматривать пол вокруг себя.
«Где мой кейс?»
«Валяется вон там, на земле. Сейчас его подберут».
Оззи снял с пояса рацию и резким голосом отдал несколько приказаний, что-то насчет того, чтобы всех людей направили к суду. Снайпер спустился вниз, бросил винтовку за спинку сиденья, и через несколько минут пикап затерялся на проселочных дорогах. Им еще нужно было успеть на похороны. Когда стало ясно, что выстрелов больше не будет, Оззи вышел на улицу к группе солдат. Несбит остался рядом с Джейком и спросил.
«Ну, как ты?»
Из-за угла вышел полковник и тут же разразился криками и бранью.
«Какого черта? Что здесь происходит? Мне послышались выстрелы!»
«Макенвилла ранили», — ответил ему кто-то.
«Где он?»
«Повезли в больницу», — сержант указал на удаляющийся по улице джип.
«Тяжело?»
«Похоже, да. Пуля попала в горло».
«В горло? С чего это они выбрали его?»
Ответа не последовало.
«Хоть кто-нибудь что-нибудь видел?»
«Судя по звукам, стреляли откуда-то со стороны холма», повернулся к полковнику Оззи, указывая рукой вдоль Седер-стрит. «Может, стоит послать туда джип и посмотреть?»
«Хорошая мысль!»
Полковник принялся отдавать своим подчиненным команды, перемежая их ругательствами и непристойностями. С оружием наперевес гвардейцы разошлись по всем направлениям, готовые к схватке с невидимым противником в поисках неизвестного убийцы. Когда солдаты принялись осматривать здание мельницы, стрелявший уже давно находился на территории соседнего округа. Оззи поставил кейс на пол рядом с Джейком.
«Он в норме?» —
шепотом осведомился шериф у Несбита. На лестнице, на том самом месте, где упали копы Уиллард, стояли Гарри Рекс и Эллен.
«Не знаю, он сидит так уже минут 10».
«Джейк, с тобой все в порядке?» — громче спросил Оззи.
«Да», — медленно ответил Джейк, не раскрывая глаз. Раненый находился вплотную к Джейку, слева. «Как глупо, а?» Успел он сказать, когда пуля разорвала ему горло. Он повалился на Джейка, хватаясь руками за шею, при каждом крике кровь толчками вытекала из раны. Джейк упал, и этим спас свою жизнь.
«Он умер?»
«Да?» — негромко спросил Джейк.
«Пока не знаем», — ответил ему Оззи. «Он в больнице».
«Он мертв. Я знаю, что он мертв. Я своими ушами слышал, как у него лопнуло горло».
Оззи бросил взгляд на Несбита, затем на Гарри Рекса. Светло-серый костюм Джейка местами был залит кровью. Сам Джейк этого еще не заметил, но всем остальным пятна бросались в глаза.
«Джейк, у тебя запачкан костюм», — проговорил наконец Оззи. «Давай-ка сходим к тебе, чтобы ты переоделся».
«Почему это так важно?» — пробормотал Джейк. Стоявшие вокруг переглянулись.
Дел и другие, высыпавшие из кафе, стоя на тротуаре, смотрели, как Джейка ведут через улицу, не обращая никакого внимания на неистовство репортеров. Оказавшись внутри, Гарри Рекс запер на ключ дверь, оставив охранников у входа. Джейк поднялся наверх.
«Может, займешь с Маргаритой, Руарк?» — обратился к Эллен Гарри Рекс. «Я пока побуду с ним».
«Нам пришлось сейчас немного поволноваться, судья», — проговорил Оззи, пока Нус снимал пиджак и распаковывал свой кейс.
«В чем дело?»
«Сегодня утром Джейка попытались убить».
«Что? Когда?»
«Примерно час назад, когда он направлялся из своего офиса сюда, в него кто-то стрелял. Похоже, из охотничьего ружья, с большого расстояния. У нас нет ни малейшего представления о том, кто это мог быть. Стрелявший промахнулся и попал в солдата. Тот сейчас в операционной».
«А где Джейк?»
«У себя в офисе. Он потрясен».
«Могу представить», — с сочувствием заметил Нус.
«Он просил вас позвонить ему, когда вы приедете».
«Ну, конечно».
Оззи набрал номер и передал судье трубку.
«Это Нус», — сказал подошедший к телефону Гарри Рекс. «Алло».
«С тобой все в порядке, Джейк?»
«Не совсем. Боюсь, сегодня я не смогу присутствовать».
«Чем будешь заниматься?» —
заставил себя спросить Нус.
«Я сказал, что не смогу прийти в суд сегодня. Не в состоянии».
«Ну, Джейк, а что же тогда делать всем нам?»
«Меня это не волнует, честно говоря».
Джейк принялся за второй стакан маргариты.
«Прости?»
«Я сказал, что меня это не волнует, судья. Мне все равно, что вы будете делать. Меня там не ждите».
Нус посмотрел на трубку, покачал головой.
«А ты не ранен, Джейк?»
— с искренней тревогой спросил он.
«В вас когда-нибудь стреляли, судья?»
«Нет, Джейк».
«А вы видели, как в человека попадает пуля? Слышали, как он при этом кричит?»
«Нет, Джейк».
«И на ваш костюм никогда не брызгала чужая кровь?»
«Нет, Джейк».
«Не ждите меня там».
Несколько мгновений Нус собирался с мыслями.
«Приходи, Джейк, нам нужно поговорить об этом».
«Нет, из офиса я не выйду, на улице слишком опасно».
«Допустим, я объявлю до обеда перерыв. Может, к тому времени тебе станет лучше?»
«К тому времени я буду пьян».
«Что?»
«Говорю, что напьюсь еще до 10 часов».
Гарри Рекс закрыл глаза. Эллен вышла в кухоньку.
«А когда ты собираешься протрезветь?» —
резко спросил Нус. Оззи и прокурор мерили друг друга взглядами.
«В понедельник».
«А как насчет завтра?»
«Завтра суббота».
«Да, я знаю об этом, и я собираюсь продолжить рассмотрение дела завтра. Не забывай, ведь присяжным приходится быть оторванными от семей».
«Хорошо, к утру я буду готов».
«Слава богу! Что мне сказать присяжным сейчас? Они сидят и дожидаются нас, зал набит битком. Тебя ждет твой клиент. Что я скажу этим людям?»
«Вы сочините что-нибудь, судья. Я в вас уверен».
Джейк положил трубку. Нуз недовольно пожал плечами. Он не ожидал, что разговор окончится так быстро. Короткие гудки. Он протянул трубку Оззи. Глядя в окно, его честь снял очки.
«Джейк сказал, что не придет сегодня».
Бакли промолчал, и это было в высшей степени не похоже на него.
«Ему действительно досталось, судья», — вступился за друга Оззи.
«Он что, пьет?»
«Нет, это не для Джейка. Просто на него слишком подействовало то, что пуля, попавшая в находившегося рядом солдата, предназначалась ему, Джейку. Это кого хочешь расстроило бы, судья?»
«Он хочет, чтобы мы объявили перерыв до завтрашнего утра», — сообщил Нус прокурору, который только молча пожал плечами.
Когда новость распространилась по городу, офис Джейка вновь подвергся настоящей осаде. Под выходящими на площадь окнами разбила свой лагерь пресса в надежде увидеть за стеклами хоть что-нибудь или кого-нибудь. К дверям особняка то и дело подходили друзья, но газетчики ставили всех в известность, что Джейк заперся на ключ и никуда не выйдет. Нет, он не ранен. В пятницу утром предполагалось заслушать показания доктора Басса. Вместе с Люсьеном Басс прошел в офис через заднюю дверь в начале 11-го, а через несколько минут из той же двери вышел Гарри Рекс и направился к винному магазину. Разговор по телефону с Карлой получился очень тяжелым. Она плакала. Он позвонил жене после третьего круга коктейлей и с самого начала не смог найти с ней общего языка. Затем он говорил с ее отцом, сказал, что находится в безопасности, цел и невредим, что его охраняет чуть ли не половина Национальной гвардии штата.
«Успокойте ее», — попросил он своего тестя. «Я позвоню еще раз». «Позже».
Люсьен был вне себя. Он приложил нечеловеческие усилия для того, чтобы не дать Бассу в четверг вечером напиться, ведь тому утром выступать в суде. Теперь же, когда выяснилось, что выступать придется только в субботу, не было никакой возможности продержать психиатра в сухом состоянии два дня подряд. Люсьен размышлял о том, сколько вчера можно было бы выпить, и сожаление о потерянном даром времени наполняло его душу неистовым гневом. Вернувшийся Гарри Рекс принес целый галлон спиртного. Вместе с Эллен они занялись приготовлением напитков, время от времени споря об ингредиентах. Ополоснув водой огромный кофейник, Эллен налила в него томатного сока и чудовищную дозу шведской водки. Гарри Рекс от души добавил туда же изрядную порцию какой-то наперченной приправы. Обойдя по кругу комнату для заседаний, он наполнил стаканы присутствовавших получившимся в результате составом. Доктор Басс осушил свой стакан залпом и потребовал добавки. Люсьен и Гарри Рекс между глотками обсуждали, кто бы это мог стрелять. Эллен молча наблюдала за Джейком, сидевшим в углу и не сводившим взгляда с книжных стеллажей. Зазвонил телефон. Гарри Рекс поднес трубку к уху. Внимательно и без слов выслушав сказанное, вернул трубку на место.
«Это Оззи. Раненому только что сделали операцию. Пуля застряла в позвоночнике. Врачи считают, что он останется парализованным».
В полном молчании каждый отпил из своего стакана. Они изо всех сил старались не обращать на Джейка никакого внимания. Джейк сидел, левой рукой потирая лоб, а правой вливая в себя стакан за стаканом. Мрачную тишину нарушил едва слышный стук в заднюю дверь.
«Пойди, посмотри, кто там», — приказал Люсьен, повернув голову к Эллен.
«Лестер Хейли», — доложила она, вернувшись через мгновение.
«Впусти его», — негромко сказал Джейк. После того, как мужчины познакомились, Лестеру предложили кровавую Мэри. Лестер отказался, попросив чего-нибудь с виски.
«Отличная идея», — поддержал его Люсьен. «Я уже устал от этого компота. Пора послать за Джеком Дэниелсом».
«Я не против», —
откликнулся Басс, торопливо допивая свой стакан. При виде Лестера Джейк изобразил на лице слабую улыбку, но тут же вновь вернулся к разглядыванию книжных полок. Люсьен положил на стол 100-долларовую купюру, и Гарри Рекс снова вынужден был выйти из дома. Проснувшись через несколько часов, Эллен с удивлением обнаружила, что лежит на диване в кабинете Джейка. Кабинет был темен и пуст, в нем стоял едкий, ядовитый запах. Эллен с осторожностью пробиралась во мраке. Своего босса она нашла мирно похрапывавшим в блиндаже, на полу, под столом. В абсолютной темноте не была зажжена ни одна лампа. Она спустилась вниз по лестнице. В комнате для заседаний валялись разбросанные тут и там пустые бутылки, банки из-под пива, пластиковые стаканчики, картонные коробки, в которых продают жареную курятину. Часы показывали 9:30 вечера. Значит, она проспала 5 часов. Она могла остаться на ночь у Люсьена, но ей требовалось переодеться. Ее друг Несбит отвез бы ее в Оксфорд, но сейчас Эллен была абсолютно трезва. К тому же Джейку требовалась защита. Закрыв за собой входную дверь на ключ, Эллен направилась к машине. Она почти доехала до Оксфорда, когда в зеркало заднего вида заметила позади синие огоньки. Скорость у нее была, как обычно, 75 миль в час. Она притормозила у обочины, вышла и направилась к также остановившейся машине с синим маячком, на ходу расстегивая свою сумочку. К ней приблизились двое. «Вы пьяны, мэм?» — спросил мужчина, сплевывая на землю табачную жвачку.
«Нет, сэр, хочу найти свои права».
Чуть подавшись вперед, Эллен пригнулась, чтобы на сумочку падал свет фар. Неожиданный удар сбил ее с ног. Эллен почувствовала, как на нее набросили нечто похожее на тяжелое одеяло. Прочная веревка захлестнула верхнюю половину тела. Эллен начала дергаться и брыкаться, но пользы от этого было мало. Одеяло скрыло под собой ее голову и плечи. Веревку затянули до предела.
«Не дергайся, сука! Не шевелись!»
Один из них вынул ключи зажигания, открыл багажник, в него бросили связанную Эллен и захлопнули крышку. Со старого Линкольна сняли синюю мигалку и подцепили его тросом к БМВ, уселись сами. Найдя съезд с автострады, они направили автомобиль Эллен по грунтовой дороге в сторону леса. В чаще дорога превратилась в две разбитые, наполненные жидкой грязью колеи, которые вывели похитителей на небольшую поляну, в центре которой горел большой крест, подожженный группой куклукс-клановцев. Двое прибывших быстро облачились в балахоны, скрыв лица под масками, и вытащили из багажника свою связанную жертву. Эллен бросили на землю, сорвали с нее одеяло. Ее начали пинать ногами, толкая к врытому в нескольких футах от креста деревянному столбу, лицом к которому ее в конце концов и привязали. Эллен видела перед собой белые балахоны и островерхие колпаки. Она отчаянно пыталась выплюнуть изо рта кляп из обрывков пропахшего бензином одеяла. Но от этого она только давилась и кашляла. Пылающий крест освещал поляну, посылая на тело девушки волны жара, ощущаемые все сильнее. Эллен боролась со столбом, испуская странные, сдавленные звуки. От толпы балахонов отделилась фигура, приблизилась. Она слышала рядом с собой шаги и дыхание человека.
«Ты, влюбившаяся в черномазых потаскуха!» произнес резкий мужской голос, принадлежавший, судя по выговору, выходцу со Среднего Запада.
Мужчина схватил ее сзади за воротничок белой шелковой блузки, рванул так, что на шее и плечах девушки остались только клочки материи. Руки ее, обнимавшие столб, были стянуты в кистях прочной веревкой. Вытащив из-под балахона длинный охотничий нож, человек стал им кромсать остатки блузы, швыряя их на землю.
«Ты потаскуха!» — повторял он. «Влюбившаяся в черномазых сука!»
Эллен хотелось закричать, но из ее горла вырывались полузадушенные стоны. На ее правом бедре он нащупал молнию короткой темно-синей юбки. Эллен попыталась оттолкнуть его ногой, но схваченные в коленях веревкой ноги были плотно прижаты к столбу. Уперев кончик ножа туда, где кончалась молния, мужчина сделал резкое движение рукой. Затем он сорвал с Эллен юбку. Ударив ее ладонью по ягодицам, человек в балахоне одобрительно произнес:
«Неплохо, очень неплохо».
Мужчина отступил на шаг, любуясь своей работой. Эллен билась и извивалась, но была совершенно лишена возможности сопротивляться. Коротенькая комбинация едва доходила до середины бедер. Приняв картинную позу, куклукс-клановец перерезал бретельки, взмахом ножа распорол тонкую ткань, сорвал ее и бросил в пламя креста. Через мгновение туда же полетел и бюстгальтер. Эллен дернулась, застонала громче. Обступавшие ее молчаливые люди сделали еще шаг вперед, остановившись в футах в 10. Огонь набрал полную силу. По спине и обнаженным ногам Эллен поползли ручейки пота. Волосы цвета светлого меда разметались по шее и плечам. Засунув руку под балахон, человек достал оттуда кнут, которым погоняют вьючных животных. Громко щелкнул им. Эллен вздрогнула. Мужчина отошел на несколько шагов назад, тщательно вымеряя взглядом расстояние до столба. Подняв кнут, он уставился на спину Эллен. Внезапно самый высокий из стоявших полукругом мужчин сделал пару шагов вперед и покачал головой. Не было произнесено ни слова, но кнут исчез. Взяв у первого нож, высокий приблизился к Эллен со спины, схватил рукой ее волосы. Один за другим отрезал он длинные локоны до тех пор, пока голова девушки не стала уродливо голой. Роскошные волосы лежали небольшой кучкой у ее ног. Эллен была неподвижна, и только иногда слышался ее стон. Куклукс-клановцы расходились, направляясь к машинам. На сиденье БМВ вылили полканистры бензина, кто-то с расстояния бросил спичку. Убедившись в том, что клан покинул поляну, Микки Маус выбрался из кустов. Он отвязал Эллен от столба и отнес на свободный от зарослей пятачок в стороне от поляны. Собрал остатки одежды, попытался прикрыть ими девушку. Когда БМВ догорел, Микки Маус отправился к спрятанному в чаще автомобилю. Добравшись до Оксфорда, он из телефона-автомата позвонил шерифу округа Лафайет.